А вы говорите, мили.
Положить на мили с прибором.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем эфир. Среда, 13 декабря, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый вечер. Следим за новостями, следим за московскими пробками. И в этом часе у нас одна тема на обсуждение в рамках программы «Своя правда». Депутаты предлагают создать дорожную карту в рамках борьбы с ожирением. Это наша тема, но сначала все-таки давайте про пробки, тем более, что сегодня с пробками беда. Серьезная беда в городе, уже 8-бальные пробки, нам, кстати сказать, обещали было 8 баллов на 5 вечера, потом переиграли анонс на 7 баллов, но нет, в итоге все-таки 8 баллов уже в 5 вечера, 8 баллов нам обещают и в 6, и в 7 вечера тоже 8-бальные пробки, и даже в 8 вечера сегодня, по прогнозам, нас ждут пробки в 7 баллов. Имейте это в виду, если есть хоть малейшая возможность ехать сегодня не на машине, это надо, видимо, делать. Что касается срочных сообщений, только что стало известно, что руководители всех спецслужб Польши отправлены в отставку со ссылкой на СМИ, пишет агентство РИА Новости, пока никаких подробностей на эту тему нет. И продолжаются заявления Дмитрия Медведева, вот, например, заголовок 1 «Великая культура России жива», заявил Дмитрий Медведев по РИА Новостям. Вот еще, а только сильные люди ставят интересы страны превыше карьеры, говорит Дмитрий Медведев, это уже ТАСС, ну и Абызов, Михаил Абызов. Абызов, последнее слово на суде, он в последнем слове заявил, что примет любое решение суда. Напомню, речь идет о суде над бывшим министром по вопросам открытого правительства Российской Федерации. Последнее слово прозвучало в Преображенском суде Москвы. Следим за всем этим и приступаем к теме. Депутаты предлагают создать дорожную карту в рамках борьбы с ожирением. Зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина рассказала, что в России пандемия по избыточному весу, а самое главное, такие пациенты молодеют, сказала она. В ходе круглого стола в разных странах, говорит парламентарий, уже есть подобные программы, но ни одно государство этот недуг не победило. Еще она напомнила, что ожирение влияет на репродуктивную функцию людей, приводит к болезням сердца и сосудов, к онкологии и другим заболеваниям. Надо ли бороться с ожирением на государственном уровне? Надо ли для этого создавать дорожную карту? Может быть, надо бороться как-то иначе, а может быть, бороться вообще не нужно. Об этом мы будем говорить. Здесь Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер и повар. Нурия Хасановна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здесь Алексей Куриный, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья. Алексей Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Это прямой эфир. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на YouTube-канале, либо ВКонтакте. А в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» вы не только слушаете нас и смотрите, но еще и можете проголосовать, принять участие в голосовании, который мы традиционно в это время запускаем. Первый вопрос. Есть ли у вас лишний вес? 4 варианта ответа. Есть и много. Есть, но не до ожирения. Нет лишнего веса. И четвертый вариант. Не слежу за весом. А второй вопрос. Считаете ли вы необходимой государственную программу борьбы с лишним весом? Тут тоже 4 варианта ответа. Да, однозначно. Да, но не сейчас. Мол, другие дела. Есть на что потратить государственные деньги. Третий вариант. Нет, это не проблема государства. И четвертый вариант. Нет, не вижу такой проблемы. Ну, то есть, может быть, у нас мало жирных людей. Чего так на государственном уровне этим заниматься? Алексей Куриный, скажите, вот эта вот история про борьбу с ожирением и дорожную карту. Все это зачем? Как вы понимаете?
Ну, это отражение того, что происходит сегодня в обществе объективно. То есть данные НМИЦ эндокринологии последние говорят о том, что 31% граждан Российской Федерации страдают ожирением, и еще 35% это люди имеют избыточную массу тела.
Ну, то есть две трети населения.
То есть 66% населения Российской Федерации это люди, которым надо, в общем-то, свой вес привести как минимум к нормальному. Почему надо привести? Ну, потому что уже было сказано, следом за ожирением следует череда, огромная череда разного рода заболеваний, начиная с сердечно-сосудистых, эндокринологических и заканчивая там суставами и все, что связано с повышенной нагрузкой. В среднем человек, страдающий ожирением, живет на 10-12 лет меньше, чем человек, который имеет нормальную массу тела.
И как государственная программа в этом поможет?
Ну, именно государственная программа, потому что как бы дорожная карта – это немножко такое новомодное явление. Государственная программа – это многофакторный вариант, как сегодня первое – довести до человека, что это вредно, до каждого человека. Второе, как его мотивировать на то, что вес надо приводить в нормальное состояние. Ну и третье, это надо создать условия государственные, в том числе для того, чтобы мотивация или желание, оно могло быть преобразовано как раз в снижение веса, а за всем этим стоят огромные государственные затраты.
Подождите, огромные. Но обычно принято говорить, что человек сам хозяин своего тела, в этом смысле вы никак не можете его...
Ну, давайте так, человек сам хозяин своего тела, но если говорить с государственной точки зрения, то ожирение – это 20% расходов здравоохранения сегодня, то есть эти заболевания, которые с ним связаны, это то, что мы с вами платим, в том числе и здоровые, в том числе и худые, для того, чтобы содержать нашу медицину. Поэтому это важно. Это колоссальные экономические потери для государства, в данном случае связанные с рядной инвалидностью, ранней смертностью, с необходимостью лечить эти заболевания. Поэтому это не только такое умозрительное наблюдение со стороны, что толстым быть нехорошо, некрасиво, непрестижно, а это еще и колоссальные государственные затраты, потери, экономические в том числе. Поэтому заниматься этим надо, причем серьезно, системно.
Вот эта дорожная карта или вот эта государственная программа, когда она сможет заработать?
Пока ее нет, до сих пор нет. Пока ее нет, потому что ожирение до сих пор еще и не признано социально значимым заболеванием. Это, наверное, надо первое, что сделать, признать, потому что это, к сожалению, проблема и не только Российской Федерации, и многих развитых стран. Мы к ним относимся именно по ожирению, как минимум. Поэтому комплексная, многофакторная программа, включающая межведомственные взаимодействия на всех уровнях, не только здравоохранение, не только медицину, не только новые технологии, ну и все, что я сказал,
с мотивацией, это, в общем, не просто. Пропагандой. Хорошо, тогда еще одну вещь, как доктор, скажите, а с вашей точки зрения, толстых стало больше, вот эти 66%, раньше было меньше?
Раньше было меньше, это, ну, эпидемия, да, ее правильно так называют, может быть, хотя в кавычках.
В данном случае говорят даже про пандемию.
Да, и даже пандемия, если мы даже детей сейчас возьмем, то к пубертатному возрасту у нас точно так же мы уже имеем 25%
мало детишек. Ходят, много плохо едят?
Много и неправильно едят, мало двигаются, ну и еще есть ряд факторов, которые влияют
на это. Об этом мы еще поговорим. Спасибо. Алексей Куриный, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья. Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, блогер и повар. Скажите, с вашей точки зрения, это проблема?
Безусловно. Вы знаете, у меня есть люди, которые иногда приходят и говорят, мне, я спрашиваю, почему вам надо похудеть? Я пытаюсь понять, мотивация внутренняя или внешняя. И вы не поверите, но очень много людей приходят и говорят, мне надо похудеть, потому что я не могу забеременеть. Это не внутреннее, не потому что я хочу быть здоровой, чтобы потом выносить и быть здоровой, продолжать выносить здоровое
потомство. Мне сейчас надо решить проблему, потом я опять все.
Да. Да. Или... Вот очень часто мне нужно заменить тазобедренный или коленный сустав, и меня хирург не пропустит. А где до этого человек этот находится?
Он, больше того, он потом, когда заменит сустав, он вернется же к этому.
Да, конечно. Поэтому, понимаете, вот таких историй, когда мне надо для кого-то, для чего-то, но не для себя. Это всегда говорит про внешнюю мотивацию. Это очень плохо. И вот когда вы называли три уровня, на самом деле... Сказать, почему это плохо, мне кажется, уже и так все значимо, не так важно. Важно два вторых фактора. У людей нет мотивации.
Но государственная программа мотивацию не дает.
Да. Дает. Если только, дает. Если то, второй момент создать условия. И в том, и во втором случае мы можем поступать либо как делают опыт зарубежных стран. Например, мы же слышали, что в Японии достаточно давно ввели ценз на размер талии. Слушайте, это правильная штука. Учитывая, что там особый тип популяции.
Большая талия, не проходишь в метро?
Ну, вы знаете, вариантов очень много. Начинать можно, знаете, с каких элементов?
Как в аэропортах для чемоданов.
Да, с работодателей. Да, или там есть такие, когда там...
Прям реально?
Есть, в Японии есть такое. Вот, понимаете, вопрос того, что хочет работодатель. Например, коммерческая организация. Если ты реально не хочешь, чтобы твой пациент, ну, твой, неправильно сказала, твой работник, допустим, часто берет больничные, у него действительно есть избыточная масса тела. Слушайте, а ковид показал же, как тяжело переносят люди с избыточной массой тела, которые имеют заболевания.
Хорошо, когда мы говорили, когда Алексей Куриный говорил о том, что с его точки зрения толстых, ну, две трети, во-вторых, больше, чем прежде. Вы согласны с такими оценками?
Однозначно, растет, все растет. Я, например, сейчас была вот буквально, да, для другого канала снималась, я была в столовой ГУМа. Я сижу, вот сама обедаю, да, вот я, у меня съемка, я сижу, кушаю. И вот у меня семья, ну, армяне, ну, вот я как бы умею определять, да. Три человека, мама и два ребенка. Девочке лет 7, думаю, а мальчику лет 8-9 примерно, и они все толстые. Маме лет 33-35. Вот вы понимаете, да, то есть здесь на душу населения все трое там не знаем, что с папой. Скорее всего, скорее всего, тоже есть лишний вес. И самое интересное, что вот эти детки, все, они уже на репродукцию будут заходить тяжело, они уже в детском, не в пубертате, представляете, с лишним весом.
Ну хорошо, а как им это, как объяснить родителям, что вот они будут, как вы сказали, плохо заходить...
В репродуктивную функцию.
Да-да-да.
Вот, есть.
А как вы это объясните людям?
Ой, вот смотрите, вопрос, когда однажды я читала...
То есть государственную программу мы завели, государство, то есть диктор центрального телевидения говорит, это плохо влияет на репродуктивную функцию. Это... Все такие, есть!
Нет, это слишком формальный подход, который вы предлагаете. Но это есть комплекс разных вопросов. Потому что начинать надо даже не в школьном возрасте. Начинать надо в детском саду. Формировать вот эти вот пищевые привычки как следует, мотивацию соответствующую.
У нас нет денег, мы хорошие продукты купить не можем, скажут вам.
Понимаете, здесь деньги, конечно, важны. Я имею в виду и государственные деньги, и здоровое питание в плане того, что оно дорого стоит. Но есть те принципы, которые на сегодня можно реализовать и у человека без денег даже начиная. И я скажу, у наших предков, недалеких предков, там 2-3 поколения назад денег было не больше, чем сейчас. Но между тем, это были довольно поджарые люди, по большому счету.
Подождите, а они просто там, у них другая была история, они доедали, б, много двигались.
Все понятно. Вот то же самое нам наша задача
поставить. Но им тогда это было надо. Ну, так устроена была жизнь. Да,
ну, давайте все-таки разложим приоритеты. Вот тебе надо, чтобы ты увидел в перспективе, как родятся твои внуки и живут. Да? Вот просто это для среднего возраста.
Почему тогда это было, а сейчас этого нет?
Смотрите, я хотела сказать одну вещь. Вот смотрите, когда я читала, меня пригласил директор в школе, когда у меня дочь, одна из дочерей училась в другой школе, сейчас они в других школах учатся, попросить прочитать лекцию о правильном питании. Я с удовольствием согласилась, пришла. И вы знаете, я видела, рыба тухнет с головы. Я видела вот вообще отсутствующий взгляд и у родителей. Почему? Они так питаются, они сами питаются так, что они не являются примером для своих детей. Все, и что бы мы с вами ни говорили, какие бы мы лекции о правильном питании в школе детям...
У нас нет денег.
Читали? Вот я не соглашусь, что это дорого. Ну вот вопрос того, что, возможно, есть некие заложенные интернетом, знаете, стандарты, что обязательно надо есть куриную грудку. Действительно, куриная грудка, как полуфабрикат, дорогое удовольствие. Ну, дороже стоит, да? Чем просто купить курицу, господи, там, ну, за 150, за 200 рублей. Да, представляете, да? И так далее. Вопрос того, что это как вот с кошками, мы просто не умеем их готовить. Мы не знаем, как подойти к несложной проблеме.
Мы не понимаем, что это проблема.
Вот, понимание того, что как взаимосвязано вот одно и второе. Когда у меня пациентка похудела впервые за 2 года, она ходила в фитнес-клуб, например, вот недавно был случай в этом году за этот период года, и она говорит, я 2 года мучаюсь, я устала, я вот вкалываю, да, в тренажерном зале, и, наконец, решила до вас дойти. Мы с ней поработали месяц, слушайте, она, когда увидела первый там 4 килограмма за 4 недели, это, кстати, идеально с точки зрения всего, с точки зрения психологии, скорость, подтяжки тела, вот как это, да, выглядит, это важно для женщин. Медленно, правильно, чтобы потом не было проблем в почках, да, и в желчном не было камней. То есть все встало на свои места, и она говорит, я так счастлива, что, оказывается, можно просто обычно питаться, но понимая, как вот маленькие нюансы влияют, и при этом, наконец, спорт не является номер один. Она устала, понимаете, впахивать, не имея результата. И у нее был откат. Она захотела уйти от спорта. Я говорю, стоп. Я говорю, Алла...
А вот без этого вот ответственного труда над едой и вот спортивного нельзя вот в обыденной жизни придерживаться обычного веса.
Есть такие исследования, показали, что горе-американец один решил эксперимент провести. Он на фастфуде худел. Знаете почему? Потому что он создал мягкий дефицит калорий. Любая диета, любые вообще ПП-варианты, вот как мы обучаем людей, да, правильно питаться и худеть, всегда работают на дефиците. Просто где-то это жесткий дефицит, и тогда это вот диета обычно, да, когда откат и еще набор большего.
То есть надо не от чего-то отказываться, а всего не доедать.
Да, и надо понять, где. Он просто доказал то, что важно создать дефицит, употребляя плохие продукты. Но он потом придет ко мне как гастроэнтерологу, вы
это
понимаете?
Отдельно, это да. Нурия Дианова. Алексей Куриный, вот Нурия говорила о том, что могут быть проблемы детородные, а Иван 285 пишет, у меня и у моей жены есть избыточный вес. Тем не менее, у нас четверо детей, поэтому все эти доводы по поводу репродуктивной функции полный отстой. Ну, что скажете?
Понимаете, здесь вопрос все-таки анализа грамотного и статистически грамотного, да, в отдельном случае
некоторым
может быть
везет,
нормально.
В смысле?
Да, некоторым везет. А можно взять сейчас концентрацию гормонов, например, мужских половых у супруги и у вот, того заявителя, который написал, я думаю, что он у него, если у него приличный избыточный вес, они будут снижены. И, соответственно, в последующем эти гормоны нужны не только для того, чтобы появились дети, но и надо, чтобы этих детей потом еще и вырастить, самое главное.
Кстати, соглашусь. Да. Тестостерон, гормон достигательства, извините, что перебила. И для мужчины это действительно не только вопрос либидо, вопрос достигательства. Ты родил четырех детей, у тебя должно быть желание жить, достигать, зарабатывать, тащить мамонтов в дом, чтобы их... сделать людьми.
Без этого гормон это сложно делать.
А тестостерон снижается,
так или иначе? Тогда еще скажите одну вещь. 639-й пишет, есть же не только привычки, есть некая предрасположенность. Я год считал калории, похудел на 20 килограмм, все равно оставался лишний вес. Прекратил уходить, даже если 1000 килокалорий в день, а как ковид вдарил, так уж какие калории считать. Ну, в общем, все и улетело назад.
Ну, смотрите, да, ну 1000 килокалорий,
я
это мужчина.
Я толстый, ну что я поделаю?
Это мужчина. Ну 1000 килокалорий, это какой же должен быть такой маленький детский, ну,
небольшой
Аполлон.
Мужчина.
Ну да, вот я представляю, мужчина. Вот, слушайте, я вот, смотрите, 1,74 м, 62 килограмма. У меня рацион на 1800, я не поправляюсь. Я вот при моем уровне базовом 1500, 1800, я не считаю
калорий. Нет, он 20
калорий.
Сбросил, и вот на 21-м уже даже на 1000
калорий.
Юрий,
давайте калорий. Про генетику. Давайте так, давай. Генетика в чистом виде, ну, процентов 10 от нашей.
Да.
Толстых
так.
И жирных людей.
Да.
Вот это те, на кого надо влиять действительно лекарствами, кого надо оперировать, потому что по-другому...
А все остальные будет. Просто много
жрут. Остальные это те, да. Кто много ест и неправильно ест, и мало двигается, вот если заключить из
хорошо.
Того, что сегодня есть.
Еще одно. Нурия говорила о том, что вот есть варианты, все есть, просто не так много. Это прямо работает?
Но это диета, это как раз специалисты есть, диетологи по этой части, они рассчитывают энергетический баланс.
У нас
баланс.
Еще, я напоминаю, вы опять
Юрий,
забыли.
Куда деньги?
Нам говорят, вы из другого мира, вот один за другим вам пишут.
Куда деньги нужны, объясните мне. Вот вы все требуете деньги. Деньги на фитнес-клуб?
Не-не-не, на хорошую еду. Хотя, с другой стороны, нам уже говорят, ту же самую еду, только меньше.
Ту же самую еду можно и меньше. И понятие хорошей еды, там, здоровой еды, оно не обязательно заключается в том, что надо идти в Вкус Вилл и покупать там самые дорогие продукты по самой большой цене.
Это
далеко
бред.
Не это, это принципы, главные принципы. Это и колораж, это и соотношение белков, жиров, когда... углеводов.
Сейчас, ну подождите, ну то есть я типа с утра до ночи работаю, потом, значит, я провожу время с детьми какое-то, потом я должен когда-то поспать, а вы мне предлагаете считать калории?
Нет.
А как?
Ну, учиться правилу тарелки. Смотрите, у меня был случай, он на меня подписан и следит, продолжает. Товарищ одинокий, 46 лет, имя уже забыла, ну вот не всех помню, да, но... Мы худели, не поверите, у него ему никто не готовит. У него бутерброды была основная еда. Но мы их добавили, мы их окружили соломкой, что на бутербродах, на курице, иногда на колбасе и на сыре худел. Мы создали пропорции и правильный дефицит.
Да, но для
всё.
Этого...
Не, вот, а пожалуйста, теперь, нет, его всё. Любимая еда вот вот... научила, подождите. Как это
опять
делать.
Опять на деньги сейчас Юрий нас переведет.
А вот
это
она,
стоит
вот
больших
она.
Денег. Вот, это диетолог, что? Но на самом деле
диетолог составит тебе, это же сколько
на
будет?
На самом деле эта информация может быть доступной, она может быть доведена до людей. И научить, опять
да
же, с детского
информация.
Возраста правильно
хорошо.
Формировать свой
ладно.
Рацион несложно.
581. Я худой, а у сына избыток веса. На улицу его не выгонишь, он постоянно сидит в телефоне или компе, а мотивировать заняться собой я никак не могу. И чего делать?
Понятно. Вы знаете, я бы попробовала... Смотрите, здесь нарушен контакт между ну, как бы старшим поколением и детьми. Ну, то есть, как бы, видимо, нету глубинного общения. Я вот не лезу, да, я просто могу по себе судить. По,
отец
вот...
не пример для сына. По
да,
какой-то
вот.
Причине
ну,
это произошло. Это
раз
понятно,
он не может...
Нет, ну, бывает еще такой возраст, когда любой отец не пример для сына какое-то время.
Ну, как вам сказать, у меня 15-18 лет, да, сам вообще две девочки.
Сам, ну, вот, ну, да. Вот,
договариваться с ними уже, кстати, ага. Знаете, как говорят, вот как восточные товарищи говорят, что в восточной религии есть такое мнение, что до 7 лет ты должен действительно воспитывать. Там есть разные позиции, что надо баловать. С 7 до 14 воспитывать, после 14 надо становиться другом. Вот мое мнение, что надо стараться где-то уже с 10 лет, с периода отрочества, когда у них уже очень ранняя самоидентификация идет, вот эта ямость, самость, да, я, надо с ними уже пытаться выстраивать партнерские отношения. Нельзя быть диктатором. И на самом деле, когда дети вступают в школу, мы для них как авторитеты уходим на второй план. Но наша с вами задача была до 7, до 10 лет стать важным человеком для, ну, для ваших детей, стать важным.
Юрий, мнение самое которого, главное, что в примером, данном случае, да, модный должно быть не с телефоном лежать и не с компьютером. Модным должно быть стройным, быть быстрым.
Нет, подожди, в данном случае. Подождите,
это, хорошо. Это не только отец прививает, но, это и школа вот прививает, вы, это и окружающий мир прививает. Это в том числе и в дорожной карте. Это как раз вот эта пропаганда, которая должна идти от, со всех утюгов, отовсюду должна идти, и вот именно для молодежи должна быть перестройка.
Сегодня... ребенок в телефоне сидит, это не тот утюг. Он сам выбирает, что из этого утюга
ну, будет. Ну, это уже есть. Какие-то упущения на каком-то этапе произошли, раз ребенок свалился в вот такой свой замкнутый мир, где он ест чипсы, лежит на диване и чешет пузо, и... Кстати, родители, видимо, помогают
ему. Про родителей.
Навряд ли он сам себе покупает всю эту вредную еду.
Ну, он придумал сам, да. Это. Иван 641 говорит, вот я работаю с 4 утра, у меня физически тяжелая работа, я водитель, у меня 70 точек в день, около тонны товара, 25-30 тысяч шагов в день, он человек даже это фиксирует. Но, говорит, чем все заканчивается? В итоге освобождаюсь я примерно в 8 вечера.
И наедаюсь.
Правильно. Итог, я жирный, пишет. И чего?
Обнимашки с холодильником. Смотрите, когда меня однажды на одной передаче для канала «Звезда» спросил ведущий, честно забыла имя, мы вообще, тема знаете какая была? Надо было создать рацион на 3 дня, мы закупали прям продукты, на чуть ли не там на какие-то сколько-то рублей в день. Я вообще, когда смотрела, думаю, господи, я бы сдохла на эти деньги. Там какой-то непонятный минимальный уровень был задан. И когда он мне заговорит, ну, Риа, а что, говорит, вот можно было бы сделать, слушайте, вот я сейчас вспомнила, на законодательном уровне такого, чтобы как-то уменьшить вообще вот эти все заболевания, связанные с лишним весом. Это было 3 года назад, съемка, 2.
Так.
Я тогда такая, не думая, сказала, знаете, вот если бы в трудовом договоре, которые заключают на всех уровнях, коммерческие, некоммерческие, государственные, был прописан не 1 час на обед, а 2 по 30. 2 по 30 не покурить, а поесть. Вот это уже очень сильно решает. Почему? Вот ну, у этого человека, работающего грузчиком, смотрите, в 4 часа, дай бог, он там выпил что? Кофе и покурил. Вот уверенно. Вряд ли он что-то запихнул себе в рот. Вот
а
честно.
Мог бы, кстати.
А знаете, почему нет? Вот мы его должны спросить. Скорее всего, у него нет аппетита. Он скажет, я поздно. А почему? Потому что он поздно нажрался. Я извиняюсь за французский.
А правила?
Наелся, много съел, и у него утром не будет аппетита. Это нормально. Поэтому, скорее всего, он... кофе в течение дня, может быть, что-то закидывает непонятное, у него нету времени на поесть. Либо он сам так идет на поводу, я извиняюсь, у своего работодателя, либо он сам собственник своего дела, что ему, ну, надо сейчас вот это заказы важно, а здоровье не так важно.
Хорошо.
Я толстый.
Вы все логично Юрий, объяснили.
Юрий, вот понимаете, он как объясняет. Я толстый, потому что я ем вечером. Вот кто в данной ситуации виноват? То есть я сомневаюсь, что он не может найти меня... 15-20 минут в течение дня.
Ну нет, понятно,
выкроить,
что у
меня... Да.
Но
меня
предлагает...
заставляют обязательства.
Но Нурия предлагает важную вещь. Вам как раз депутатам. Ну сделайте тогда не 1 обед в час, а 2 обеда по полчаса. Ну,
понимаете, у нас в Трудовом кодексе не прописано, сколько там должно быть обедов. Это работодатель.
Это надо рекламировать.
Думающий работодатель, я думаю, в том числе и по просьбам. Вот трудящихся может вести подобный
Алексей
вариант.
Алексей Куриный, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья. Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер и повар. Мы сегодня говорим о борьбе с ожирением и ее необходимости. У нас 2 голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Одним мы рисуем картину нашей аудитории. Вопрос, есть ли у вас лишний вес? А вторым пытаемся понять, как люди относятся к необходимости программы борьбы с лишним весом на уровне государства. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 13 декабря, 17.36. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился. Москвичам нехорошие новости. 8 баллов на улицах, 8 баллов обещают в 6 вечера, 8 баллов в 7 вечера и даже в 8 вечера 7-бальные пробки по прогнозам. Срочное сообщение. Президент Израиля призывает страны действовать для предотвращения атак хуситов на корабли. Это из того, что вот прямо сейчас в виде срочных сообщений либо в виде молний приходит на ленты информационных агентств. А вот наша тема, которую мы продолжаем обсуждение в прямом эфире. Депутаты предлагают создать дорожную карту по борьбе с ожирением в России и говорят о том, что здесь то ли пандемия, то ли эпидемия. Насколько серьезная ситуация, вот об этом мы здесь спорим. Здесь врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, блогер и повар Нурия Дианова и депутат, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, врач Алексей Куриный. 7373948, телефон прямого эфира. Есть телеграм-канал «Радио говорит МСК», где два голосования. В первом мы выясняем, что вы думаете, нужна такая государственная программа по борьбе с лишним весом и есть ли у вас лишний вес. Через 22 минуты будем подводить итоги голосования. Наталья, здоровые продукты не дороже, это ошибочное заблуждение. Зеленый листовой салат стоит столько же, сколько упаковка печенья или пряников. Пирожные и торты стоят дороже моркови, свеклы, капусты вместе взятых. Курица дешевле, чем упаковка пельменей и полуфабрикатов. Фрукты дешевле конфет. Вопрос к себе, почему в основе вместо яблока хочется булку? А может быть, у собравшихся есть ответ? А почему людям, даже вот при всем этом, а мне хочется вместо яблока булку? Алексей Куриный.
Ну, это все-таки пищевые пристрастия, которые вам закладывает семья. В основном семья и окружение, которое с детства
рядом с вами. То есть бабушка, которая печет оладушки,
бабушка, которая, да, враг. Заботится, она не враг в данном случае, но такой типичный образ бабушки, на сегодня надо его все-таки пересматривать в данном случае. И не только оладушки, не только булки
здесь в огромных объемах. Здесь чего будет состоять детство, если в нем не будет оладушек?
Оладушки оладушками, но мы же не говорим, что их надо съедать в большом количестве. Причем они бывают разные.
Вот, хорошо.
Есть с растительными добавками оладушки, которые сегодня прекрасно пекут.
Ой, как это вкусно. А-ля вот эти самые кабачковые.
Я понимаю.
А вы знаете, вафельницы их делать? Это вот эти бельгийские вафли сразу становятся другими.
Вкусными. Кабачковые французские
вафли? Да, у меня дочь готовила. Она один раз мне заявила, я еду с работы, она говорит, мама, у нас кабачок что-то как-то вянет. Говорит, давай я сделаю оладушки. Я говорю, ты уверена? Ну, я так как бы, ну, я, говорит, сделаю. Слушайте, это очень вкусно было. Она немножко там соли не угадала, но так я это не сказала.
Юрий, новые бабушки на сегодня должны у нас появиться уже как раз вот из этого.
И они должны понимать, что
кабачковые. Они должны понимать, да, что вредно, а что нет.
Наталью надо похвалить. Она, хоть слава богу, кто-то, знаете, не врач, как вот мы, да, как бы в одну дуду примерно говорим, что чтобы кто-то понял, что все надо в сравнении увидеть. Что и второй момент, да, что не только традиции, психология. В какой-то момент жизни у этих людей еда как удовольствие, как вот стрессозаменитель, стрессосниматель, да. Пожалеть где-то, себя вознаградить. Это тоже, да? Я да. Такой молодец, вот к вопросу. Я все с 4 утра до 8 раскидал, да. А потом я голодный, физиологический голод и эмоциональный. Я такой молодец.
Выпить и покурить.
Я же такой молодец. Уже. Понимаете? И это не значит, что этот человек какой-то плохой. Нет, просто в нем сработало все и сразу. И у большинства вкусная, сладкая еда, забитая какими-то химическими компонентами, которая дает вкус, она что-то перебивает. Значит, у человека что-то не хватает в жизни, интереса, работа, дети задолбали. Я извиняюсь, но так бывает.
Утомили,
хорошо. Нету контакта в семье в целом со второй половиной. Вы знаете, отсутствие, вот, например, половой жизни влияет
проблемы.
Очень сильно.
Хорошо. Дальше. Смотрите, Алексей Куриный, это вот вам, как депутату, видимо. Вы уже боретесь с алкоголизмом и курением, пишет Алла. Также будет и с борьбой с лишним весом. Будет разговоры, а ничего практически не будет.
Тогда результаты.
Хотя мне кажется, что
некоторые
есть.
Результаты борьбы, эта компания, она, кстати, негромкая, тихая называет. Вот если говорить про алкоголизм, 10 лет последних, вы не замечаете особых там сухих законов, каких-то гонений, но потребление крепких алкогольных напитков снизилось на 25%. Если возьмем курение, эта компания более длительная, 15-летняя, количество курящих снизилось на треть за это время. аккуратно, тихонько, без там, каких-то истерик и каких-то там компаний, но это за счет увеличения стоимости сигарет,
подождите,
за счет вот модного здорового образа жизни, за счет того, что для молодежи сегодня уже не модно пить водку.
Как человек, который знает, сколько стоят нынче сигареты, я вам тогда скажу. То есть вы хотите сказать, что и вот еда потом подорожает в результате борьбы?
Вредная еда возможна. И на сегодня уже введены, например, акцизы дополнительно на сахаросодержащие напитки. Это уже сегодня есть, это уже введено.
То есть вы думаете, что это эффективно работает?
Это практика многих стран. Ограничение доступности. Я не говорю, что надо изъять, все равно отобрать или что-то сделать, но это постепенное, медленное по всем направлениям такое вот влияние, которое дает результаты. Не сразу, еще раз повторю, но они есть.
Алексей Куриный, Нурия Дианова, а вот с вашей точки зрения, ну вот депутаты подняли цены теперь на эти сладкие напитки. Поможет?
Вы знаете, в Венесуэле или Перу, я сейчас вот не готова, да, я 5 лет назад говорила об этом перед одним своим выступлением, что в то время они уже сделали, и у них упало, немножко снизилось ожирение у подростков. Это повлияло тогда, вот эта часть, потому что сладкие напитки потребляют от 10 до 35 лет, и особенно мужчины. Вот как это ни странно. Молодые мужчины в России, кстати, тоже любят сладкие газированные напитки. Вы знаете, я что хотела сказать? Вот я сейчас вспомнила разговор со своей дочерью. Она у меня возмущается. Она не понимает, почему сейчас, вот это недавно ввели новые изменения в школьном питании, появились наггетсы. Вот у меня дочь не любит сосиски, не любит наггетсы. Вы представляете, чтобы ребенок не любил? Почему? Потому что у меня этого в принципе не было. У нас этого не было, но не было запрета. Ну, то есть, вот понимаете, как это? То есть, если случится что-то, она у моей сестры, которая моя сестра делает домашние свои сосисоны, она съест, она знает происхождение, вот у нее возникает доверие, она говорит, ну, это вот съедобно. Вы представляете, вот у меня ребенок 15 лет, говорит, я не понимаю, почему. Она недавно возмущалась, ей дали котлетку маленькую, ей дали гречку, и почему-то не дали салат, а дали йогурт. Она говорит, почему мне дали йогурт, так, я не наелась.
Смотрите,
видите?
Но это особая,
аутсорсинг, конечно, аутсорсинг, да, это вред, это зло, аутсорсинг в школьном питании к вопросу вот о том, что, а как же мы влияем на детей, откуда там появились пельмени, откуда там наггетсы, кто это разрешил?
Полуфабрикаты.
И шарики сегодня. Вот эти.
Так, Давиду 676-му оба ответьте, почему вы мне запрещаете жить, как я хочу, это моя жизнь, кто вы такие, мне нравится пить, курить и есть.
А мы не запрещаем.
Понятно. Вопрос не в том, чтобы запретить, вопрос сделать так, чтобы вот таких вот желающих было поменьше. Я уже объяснил, по каким причинам. Первое, потому
что... Ну, потому что вас потом лечить придется.
Это первое, потому что их надо будет лечить, потому что с ними надо будет что-то делать, это раз. Но второе, опять же, для самого Давида, я думаю, перспективы гораздо более будут радужны, если он будет соблюдать те принципы, о которых мы говорим.
Так,
нужные.
Хорошо, 123-й.
Хотя, конечно, никто руки не выкручивает, пожалуйста. Он сам творит своего счастья. Да.
123-й. Я пью, курю, ем, но при этом физически тоже напрягаюсь. Может быть, дело в балансе. А я тогда по-другому спрошу, Нурия, с вашей точки зрения. А человек вот в быту может выдерживать этот баланс? Ну, то есть я сегодня больше пробежал, могу больше съесть. Вот это как-то можно просчитать, сильно не напрягаясь?
Да, вы просто смотрите на свой вес, периодически делаете, кстати, то, что уже сделано бесплатно, слава богу, это, например, в любом центре здоровья по России можно прийти и сделать состав тела, особенно если у вас есть диагноз избыточная масса тела, ожирение, если нормальная масса тела, трудно пробиться, потому что нет официальных показаний сделать состав тела, да, но... Вы можете сделать состав тела и увидеть количество жира на ваши ростовесовые половые показатели, прям все важно, оно в норме или нет? Если в норме, то все нормально. Потому
есть
что
умные весы, которые сейчас можно купить,
нет,
и они
вот
за счет проводимости.
Не, не, не.
Вот это я хотел спросить.
Они, конечно, стоп. Кривые немножко,
они
но,
кривые сильно,
но хотя бы базу
лучше
делать
на биоимпеданс именно на приборах, на двух приборах. В основном это либо Южная Корея в каких-то фитнес-культурных таких центрах, и мне не очень уже нравится.
Не то, что стоит 600 рублей. Короче.
Да. Или делать на нашем
российском.
Я думаю,
пройдет немножко времени, и буквально через год-2 мы получим приборы, которые будут достаточно точны.
Ну, они будут стоить уже не 600, а 1000, но зато при этом...
Они будут доступны.
Хорошо. Теперь еще. Есть другой подход. Вот вы, депутаты, принимаете какие-то программы, собираетесь сделать нам дорогими, значит, сладкие вкусные напитки и так далее. Лучше бы... Пишет, а это же мы всегда любим посоветовать друг другу. Лучше бы убрали пальмовое масло из продуктов, и мы бы тогда были здоровее.
Ну, это одна из проблем здорового питания.
А это правда проблема?
Пальмовое масло, да, потому что это по всем странам идет замена растительных жиров сегодня на пальмовое масло. Но не потому, что оно там самое страшное или вредное, потому что оно самое дешевое. Это самый главный момент, именно по этой причине оно с ним ввозится.
Сахар страшнее пальмового масла?
Ну, это совершенно разные вещества.
Нет, мы же говорим про одно и то же тело.
Это они по-разному действуют. Пальмовое масло не само по себе опасно, а опасны продукты его переработки. Вот периодически, которые сегодня, да, даже не нормируются, к сожалению, в наших кулинарных изделиях и прочих изделиях. Только методики еще разрабатываются, хотя, повторю, это тенденция всего мира сегодня. Переходить
Алексей Куриный.
Да,
дешевое растительное масло. Нурия Дианова, надо бороться лучше с пальмовым маслом, тогда мы, в общем, можем съесть больше.
Нет. Мне кажется, надо бороться. Слово, конечно, очень такое сложное. Когда ко мне пациент говорит, я борюсь всю жизнь с весом, я говорю, давайте мы переформулируем, что если вы ко мне пришли готовые вообще как-то понять, что вы делаете не так, и начать делать по-другому, как говорил Эйнштейн, да, хочешь другой результат, просто начни делать по-другому. Замечательная фраза. То есть, ну, я говорю, я готова там вам помочь работать над вашими изменениями по весу. Борьба – плохое слово.
Нет, подождите,
оно
еще раз.
Оно к негативу сразу настраивает.
Нет, секундочку, вот это важная история. Я, значит, прихожу к вам, плачу деньги, и я же должен работать.
Да, потому что, когда ко мне пациентка недавно пришла и говорит, вот я прошла обследование самостоятельно по своему плану вообще, вот, да, наслушалась кого-то и говорит, вот составьте мне лечение, но я хочу уколы от ожирения. На что я сказала, я говорю, ну, вы читали обо мне? Она говорит, да. Я говорю, вы читали, что я не работаю вот по такой методике? Я говорю, почему? Я говорю, потому что я психолог пищевого поведения. Я считаю, да, то есть я могу назначить, но я считаю по двум причинам, кстати. Укол от ожирения потом приводит к визитам к гастроэнтерологу, потому что при эффективности, эффективной максимальной дозе, когда это сочетание диабета и ожирения, да, они вызывают что? Диарею. И ко мне приходят пациенты, доктор, у меня понос. А когда начинаем копать, оказывается, он колет уколы.
Да.
Вот, он лечит ожирение. Кстати, и такие пациенты, знаете, в чего я копнула? Они, оказывается, эндокринологи им шпарят эти уколы, а элементарных азов, пропорций, правил питания у них нету, потому что это же легко, если у тебя есть деньги, пойти и делегировать укольчику.
Про пальму давайте все-таки продолжим. Алексей Куриный, значит, смотрите, во-первых, бывает одна пальма, а бывает другая пальма, а у нас одна плохая пальма, а другое, пока нас будут пальмы и дальше заваливать, то здоровья населения не будет. То есть вот главная проблема в этом.
Я могу сейчас долго на эту тему рассуждать, еще раз говорю, глубоко разбирался. Нет там такого жесткого...
9 баллов в пробке, да, в Москве.
Жесточайшего там, вот, о чем нам рассказывают, вреда, который пальмовое масло выносит. На него сегодня уходит практически весь мир, потому что дешево. Если мы его заменим растительным...
То есть не так страшен этот пальмовый черт.
Ну вот ученые говорят, что не так страшен. Главное, вот продукты переработки, если мы научимся сегодня их контролировать хорошо, к этому процесс идет, научимся правильно обрабатывать, тогда ущерб будет минимальный. А если мы сейчас перейдем, давайте перейдем, только все наши пирожки там любимые и все прочие товары станут дороже процентов на 30 мгновенно.
Вот, а, кстати, после вообще, после этого перехода. Про пальмовое масло, Нурия.
Юрий, а вот смотрите, девушка Наталья, которая сказала, что вот сравните, да, и если мы с вами уменьшим количество готовой еды,
вот. Купите какие просто фрукты с овощами.
Какие проблемы с пальмовым маслом? Я не понимаю, в чем дело? Ну вот в чем?
Да, теперь еще про качество продуктов. То, мол, дескать, если бы у нас не было там всех этих добавок типа Е и что-то такое, мы бы это ели как прежде, а были бы вот, ну, вы же сами сказали, Алексей Куриный, что раньше мы такие толстые не были.
Ну, давайте все-таки посчитаем калораж. Если мы сейчас посчитаем, что окажется, у большинства тех, кто имеет избыточный вес, идет превышение того, что он потребляет, над тем, что он реально тратит. Поэтому там искать Е можно, можно А искать, можно еще что-то. Безусловно, многие из них вредны, но не в плане того, что они там помогают или заставляют человека набирать вес. Это другие уже немножко процессы. Это совершенно другое.
Там запускаются вот иммунные заболевания, аллергические, там проблемы кишечника, вот, вот эти ешки.
Спасибо, вы прекрасно описали все это.
За ожирением, это уже, да, за пределами этого заболевания.
7,3, а морковка полезный продукт, а яйца, а суповой набор, а кусочек мяска, они ж такие дорогие. У нас морковка по 130 рублей килограмм, ну куда это годится, пишет Борис 679, нет, 579, который опять возвращает нас к ценам. смотрите, очень многие люди говорят, ну что вы такое говорите, вечно как яйца пропадут или станут дорогие, все начинают говорить, яйца это вредно. Или там морковка пропадет, нам говорят, так морковка это вредно, ну и так далее. И сейчас вы говорите...
Икра вредна очень,
вот.
Мясо очень вредно.
Поэтому сейчас у нас нет денег, мы не можем купить продукты, и вы начинаете говорить нам, перестаньте есть.
Нет, не по этой причине мы говорим, и безусловно, для того, чтобы соблюдать здоровое питание, какой-то минимум необходим. Я не говорю, что на прожиточный минимум, который нам сегодня установило государство, 12 тысяч или 13 тысяч, можно сегодня провести вот эту прекрасную диету даже на морковке, на капусте и всем остальном.
Если уж мы тогда об этом говорим, а что за эти деньги, можно набрать лишний вес?
Ну, умудряются, к сожалению. Знаете, распространение ожирения где самое высокое? Среди категорий, которые мало зарабатывают. Вот это вот такой феномен, не только у нас, кстати,
но и в других странах. Подождите, но мы до этого говорили о том, что... Это вот в основном за счет того, что со всякими вот ингредиентами едят, а дешевое оно вроде здоровое и нормальное. Тогда как это работает, Нурия Дианова?
Да почему? Можно очень много... Вот, как правило, люди набирают вес, когда они едят высококалорийную, высокоуглеводистую, низкобелковую, потому что на белок жалко. Лучше я куплю какую-то непонятную сосиску, но она дешевле за килограмм, чем курицу в цельную даже, хорошо, говорим, самые дешевые. Или яйца. Кстати, чего вы их на них ополчились? Яйца? Я всегда их хвалю.
Вы видели цены?
Это идеальный, ну и что, по сравнению с говядиной, это идеальный белок, если у вас на него нет аллергии. Он дешевый, между прочим, по сравнению с курицей и с мясом вообще. И их нельзя, ну, как сказать, демонизировать. На них можно реально питаться правильно, худеть, понимая, соблюдая пропорции и
так далее. Ну да, даже в нынешних ценах это 200 рублей килограмм максимум.
Все равно это... Килограмм? Блин, это прекрасно.
Ну, каждое яйцо ведь чего-то весит.
Они десятками продаются и как бы...
Ну, самое дорогое яйцо весит 75 грамм, значит, десяток весит 750 грамм. Ну вот и все, легко считается. Ем овощи и фрукты, от них больше есть хочется, пишет 676-й. О, как интересно.
Значит, не добавляют белки и углеводы. Слушайте, мы говорим не о том, что надо только траву есть, как Кузя говорил. Я не козел, я это не ем, да, я траву не ем. Да никто не говорит про траву, никто не говорит про вегетарианство, это другая история, вообще не тема. Говорим о том, что нужно все есть. И основная проблема, мы не доедаем, пардон, клетчатки. Когда я говорю клетчатка, это не порошок клетчатка, который сейчас пытаются заменить люди, да, а потом удивляются, а почему у меня запоры, а почему у меня рак кишечника? Потому что не ели вот когда-то просто овощи, фрукты, зелень, салаты, ягоды, сухофрукты. Это 8 или 6
вот
продуктов.
Еще раз, вот продолжает вам, вот Алла говорит, вот пусть государство сначала оздоровит продукты питания, а потом нам объясняет, что мы виноваты и переедаем. Боюсь, что мы тогда не доживем.
Нет, такой патерналистский подход, конечно, он иногда свойственен. Пока пусть
переложили.
Пусть государство обо мне позаботится в данном случае.
Вот смотрите, вот я горжусь тем, что мне 45 лет, я проходила очень большой сейчас чекап перед своим юбилеем. Мне было интересно. Слушайте, я горжусь, что у меня всего 2 витаминка, которые я принимаю.
У меня нет. Такой чекап, не все понимают,
чекап
о чем
это проверка
речь.
Организма, да. Причем не ерунда, а вот такая глобальная, когда я витамины, микроэлементы, я решила все проверить. Мне для себя иногда ничего не жалко. Я увидела 2 маленькие слабенькие такие зоны, и все. И я так обрадовалась, думаю, боже, значит, тот стиль питания, который я для себя выработала, он просто прекрасен. Представляете?
Слушай, ну вы же в разрезе нашей беседы, сколько стоит такой чекап? Ну, вот мы же понимаем прекрасно, чем
всё
закончится.
Зато, смотрите, я его один раз сделала за 7 лет, да, и я поняла, что все, что я до этого выстраивала, оно работает. Теперь я следующее сделаю, ну, перед 50, потому что я знаю, что у меня всё стабильно.
Юрий, есть дешевый чекап, это вот как раз профилактические диспансерные осмотры, которые проводят наши поликлиники бесплатно, еще просят.
Это тоже правда.
Да, приглашают, но люди не идут, потому что государство должно о них позаботиться, видимо, лежащими на диване там и...
Я хочу довести.
4,5 минуты до окончания голосования, допрошу.
Про чекап, смотрите, хочу сказать. Вот я как гастроэнтеролог, который спасает, когда люди ко мне приходят в таких тяжелейших состояниях. Вы понимаете, там все вместе, и люди... считают. Я им всегда говорю, вот мы сейчас пройдем с вами план, я вас очень прошу, вы пособирайте чеки, я специально это прошу сделать, не, ну, как бы, да, и когда пациент приходит, и через там 3-4 месяца у нас некие результаты по многим проблемам, я говорю, давайте посчитаем, сколько потратим, он такой, 100 тысяч, я такая, это включая препараты, это включая капельницы, это несколько визитов ко мне, к другим специалистам, я говорю, как вам такой вообще подход? Бьет это по кошельку? Я специально в конце говорю, да, вот давайте вы сейчас задумаетесь, я говорю, мы будем каждый раз вот так вот остро тратить большую сумму, которая реально дурная, игру делает иногда, но нет иногда у людей такого объема, чтобы даже пройти обследование по горячим следам.
Юрий, не только государство выигрывает, это вот как бы живой пример снизу, по большому счету. На таблетки, на лекарства, на больничные, на то, на другое.
Получается, что людям не очевиден этот выигрыш.
Собственная польза, да, для себя. Она не очевидна.
Вы только что упомянули диспансеризацию, на которую люди ведь не особенно
ходят. Почему я и говорю, что это комплексная программа, включая вот это мощное пропагандистское влияние, чтобы люди-то поняли, что это не нужно не только государству, чтобы на вас больше налогов получать, что это нужно тебе, чтобы ты дольше жил, чтобы твои родственники, чтобы видел внуков и все остальное. Вот это в первую очередь.
433-й доктор, наш слушатель, пишет: коллеги, вот я, казалось бы, должен пропагандировать сейчас тут ЗОЖ, правильное питание, однако при современных ценах на психологов, эндокринологов, рыбу, мясо, фрукты, овощи, даже в сезон я лучше помру от наслаждения с кусом прожаренного стейка во рту, нежели когда во рту будет пучок травы. Ну, немножко радости, а дальше уже черт с ним.
У меня есть контактный гриль. У меня мои подписчики знают, как я питаюсь. Они говорят: вы реально, ну, два пальца не делаете? Вы вот реально вот все, что я говорю? Да, я говорю. Когда я где-то нахожусь, за мной следят, за мной ходят. Вы не поверите, я один раз ездила на учебу в Сочи на 5 дней. За мной толпа пошла в грузинский ресторан поесть, как диетолог кушает, так, чтобы оставаться стройной.
Ну, вы знаете, человек 11 вкусно, человек. Правильно
кусок питаться. Кусок прожаренного, да, стейка во рту купить. Допустим.
Но мы вроде договорились. Просто иногда. Не надо два.
Да. А лучше миньон, кстати. Знаете почему? Там порция идеальная.
А, ну да.
И там мясо классное, боже.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Человек, который нас кормит.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну да, действительно, я человек, который много кого кормит. Вы знаете, проблема, конечно же, носит экономический характер, а не столько идейный. Потому что питаться правильно – это очень дорого. И, кстати, верно написал слушатель по поводу эндокринологов. Я вот тоже записался к одному эндокринологу как раз. Прием стоит 25 тысяч рублей, на секундочку.
Ой. Ну так запишитесь к другому.
Ну, а почему понятно, бесплатно нельзя пройти эндокринолога? Да, вот.
Ну, это мой выбор, там, я экономлю время. Но вопрос в другом. Ага. Вот давайте прикинем, я как бы хорошо представляю стоимость продуктов, да, здоровое питание будет обходиться на там среднюю семью в очень-очень приличную сумму. Это только кажется, что типа там курочка, гречка, но на самом деле нет. Вы же не профессиональный бодибилдер, вы не можете есть только курочку. Вам захочется когда-то рыбку поесть, да, там, например, когда-то говядину, когда-то креветок.
А расхотеть нельзя?
Ну, Юрий, понимаете, расхотеть можно, но вот когда ты...
А жить-то... Я понял, хорошо. Вадим тут объясняет, на диспансеризацию не идут, потому что к врачу записаться надо, а потом через 2 недели минимум попадешь. Так запишитесь на диспансеризацию и попадете на нее буквально
даже
завтра.
Даже по субботам можно, да, попасть на диспансеризацию сегодня.
Нет, да, я проверял, точно знаю.
Ребята, туда... диспансеризация – это когда тебе... Хорошо, когда ты себя нормально чувствуешь. Вот сейчас у нас в центре, я в двух центрах работаю, у нас главврач, смотрите, она свои ресурсы тратит, она сделала бесплатный чекап для своих сотрудников. Он тоже, кстати, чем-то имитирует, извиняюсь, ОМС. И я вот его спокойно, быстро прошла, мне осталась флюорография. Я очередной раз выдохнула: господи, да неприличие, все прекрасно. И побежала. И мне спокойно. Я не буду потом тратить, оголтя голову, тратить на что-то деньги. Я уже все автоматизировала. И не трачу много.
Человек, который говорит, я не могу записаться, видимо, не пробовал записаться.
Вообще, он не имеет понятия, что такое, да, диспансеризация, как она проходит.
А 25 тысяч, вы меня извините, это что-то как это планка.
Нет, ну бывают дорогие гастроэнтерологи,
это
бывают...
Это его выбор,
нет,
это он сказал.
Я говорю.
И самое главное, мы не говорим, что дешево питаться или вести здоровый образ жизни. Никто не говорит, что это дешево. Это тоже должен в план входить, понимаете, повышение благосостояния и все остальное.
Человек, который не хочет быть убежденным, он говорит, не убедили, курочка, вы сказали. А она с гормонами и антибиотиками.
А давайте я вам скажу, гормонов там нету, во-первых. Антибиотики, если есть остаточное количество, по данным Роспотребнадзора, которые мы открываем сайт и смотрим, да, кто накосячил за какой год, они во время термообработки разрушаются и выходят куда? В бульон. Это если мы варим суп. Что мы делаем? Первый, второй бульон всегда сливаем. На вторичном готовим суп и так далее.
Последние секунды. У нас был вопрос, есть ли у вас лишний вес? Как вы думаете, какой самый популярный ответ?
Есть.
Есть много, есть недоожирение?
Есть недожжение.
Может, не слежу?
Люди себя любят.
Как вы думаете?
Не слежу.
Нет, 42% говорят, есть, но не до ожирения. 24% говорят, есть много. То есть 66%. Все совпадает пока. 31% говорят, нет. 3% говорят, не слежу за своим весом. А потом мы спросили, считаете ли вы необходимой государственную программу борьбы с лишним весом. Самый популярный ответ – да, однозначно. 50%. 35% – второй по популярности ответ – нет, это не проблема государства. 9% сказали «да, но не сейчас», и 6% сказали «нет, такой проблемы я не вижу». Нурия Дианова, Алексей Куриный, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Всего доброго.